Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В студии Марина Александрова. Марин, вчера в России отмечался Всероссийский день трезвости. Mm-hmm. Этот праздник ежегодно 11 сентября проводится. Значит, а знаешь ли ты по инициативе, кого он был, ну, как бы, назначен, придуман, скажем так, в...
Ты нет? про Иоанна Предтеча?
Да, в 1913 году служители православной церкви, значит, предложили, внесли инициативу, и впервые вот тогда, в 13 году, и как раз первый день трезвости был отмечен.
Потому что в свое время голову Иоанна Предтечи отрубили на пьяном балу. Не балу, господи, перу.
Да-да-да, на пьяном перу. Именно поэтому, значит, усекновение главы святого пророка Иоанна Предтечи по новому стилю, это вот 11 сентября приходит, а вот в этот день вообще принято соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращались, значит, прекращалась продажа алкогольных напитков. А в храмах проводились крестные ходы и читались, значит, воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни. А затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Вот. Ну и плюс, значит, в эти дни можно было поставить свечку, ну и не только в эти дни, но и позже. Она так и называлась акция «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства». А желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе, как раз вот неупиваемая чаша. Да. Вот, друзья, насколько сегодня вообще обстоят дела с трезвостью в нашей стране, мы давайте сейчас выясним, поговорим с психиатром, наркологом, членом Национальной наркологической лиги Василием Шуровым. Василий, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Макс, Марина в студии. Скажите нам, пожалуйста, но на сегодняшний день есть ли какая-то статистика?
Пьют или не пьют?
Да, мы пьющая страна.
Ну, во-первых, вы существуете в определенной реальности. Я думаю, видите положение вещей. Угу. Если коснуться именно статистики, которую нам рисует Минздрав, у нас идет стойкое снижение. Если в 2008 году было 15,7 литра на душу населения, сейчас 9. То есть фактически речь идет о 40%. На 6% снизились смерти, ассоциированные с употреблением алкоголя. Ну и если говорить о людях, которые на учете, то тоже с цифрой где-то с 2 миллионов она стремится к одному.
Как вы думаете, с чем это связано?
Есть определенные нацпроекты, в частности здоровье, приняты программы. Под них сокращаются, соответственно, врачебные койки и все прочее, и создается определенная статистика. Я думаю, что реальность все-таки более печальная. Угу. Когда речь идет о зависимостях, то, что фиксируется, можно рассматривать как верхушку айсберга. Потом мы выходим в жизнь и видим, сколько его на самом деле.
Василий, а как выявить зависимость? Как понять, что уже это зависимость? Существуют же определенные стадии, да, если я не ошибаюсь?
Да, психическое влечение, утрата ситуационного контроля, когда пьют перед работой, буквально понимая, что нельзя, утрата количественного, когда хотел выпить рюмочку, выпил ведро, абстинентный синдром, когда на следующий день алкоголь как лекарство, и человек уже употребляет.
Но это же, как сказать, это же уже годами, нет, не годами, это традиция на утро похмеляться.
У кого?
Ну, у народа.
Вот когда не существует алкогольной зависимости, на утро очень плохо, и алкоголь воспринимается как яд. Когда алкоголь воспринимается как лекарство, можно говорить, что зависимость уже сформировалась. Вы же не будете костер тушить бензином, да, это нелогично. Угу. Отравление, вызванное алкоголем, соответственно, заливать алкоголем на следующий день тоже не совсем логичное поведение.
Это верно? Вред здоровью мы наносим, да, когда мы употребляем алкоголь после
алкогольное того, как мы опьянение равно интоксикация, равно отравление. Да, оно протекает с определенными феноменами со стороны центральной нервной системы. Растормаживанием, дурашливостью, весельем. Ну, зависит от того, сколько выпьешь, но это все равно отравление. Алкоголь перерабатывается с определенной скоростью, и чем больше ты выпил, тем сильнее ты отравился, и тем больше ты будешь страдать от продуктов распада этанола через несколько часов.
А буквально. Существует какая-то безопасная доза алкоголя?
Да, вот всякие иностранные там исследования показывают, что бокал вина типа в день – это нормально. Какое у вас мнение?
Понимаете, если человек пьющий, ему даже капля ненормальна, он сразу пойдет в состояние запоя. Если человек не употребляет, то это всегда определенная русская рулетка. Нормальный ему будет бокал, или через какое-то время сформируется зависимость, он будет бутылками употреблять. Нормально не пить вообще. Не химичить, не травить свои мозги, не ассоциировать веселье с психоактивными веществами – это нормально.
То есть никакой, безопасной дозы алкоголя не существует. Любая доза, она небезопасна.
Есть ВОЗовская классификация. Да. Они считают на 10 грамм чистого спирта, то есть там действительно бокал вина или пива, или 30 миллилитров водки, не больше там 21 раза в неделю для мужчин и 14 раз для женщин, в этих
в неделю?
В 10 граммах, да. Ого. С условием, что перерыв 2 дня. Ну, это ВОЗовская классификация, вы меня спросили, я как нарколог...
Мы поняли,
да. Не одобряю, не поддерживаю, считаю, что с зависимостью нельзя ни капли. Если у тебя нет зависимости, незачем тестировать, разовьется она или нет. Потому что ни один человек, который начинал пить, не планировал, что у него будет зависимость.
И, кстати, еще очень многие говорят о том, что нужно употреблять бокал вина в день, потому что якобы это приносит пользу. А организму на самом деле ли это так?
Ну, все равно речь идет о растворе этанола, психоактивного вещества, каждый прием которого погибнет несколько клеток печени, определенное количество на его переработку, разрушится часть нейронов. Это все равно речь идет об отравлении, поэтому я не знаю, какая там польза.
Вред превышает пользу.
Чем она? Естественно. Плюс всегда риск, что сформируется зависимость, и вы уже будете не бокальчик. Все начинают с бокальчика, потому что это полезно для сердца.
Доктор, а что вы скажете по поводу миф, это не миф, постоянно об этом говорят, что женский алкоголизм гораздо страшнее мужского, скажем так.
Ну, у нас женщинам вообще мало чего можно, поэтому женский алкоголизм наиболее порицаем. И женщины его максимально долго скрывают. И потом выясняется, вот она такая успешная, хорошая, вот она валяется в подъезде. Никто не видит, что лет 5 женщина втихаря спивалась, тщательно маскируя. Поэтому вот эти мифы и формируются. А так у нас отличается только гинекология и андрология. Все остальное, вся психиатрия течет одинаково. И у мужчин, и у женщин.
Если мы видим проблему, у человека, в том плане, что он начинает злоупотреблять алкоголем, а как мы можем ему помочь, если он сам в этом не видит никакой проблемы?
Во-первых, не впадать в созависимость, когда семья начинает прикрывать. Покупать больничные, врать там на работе, убирать за человеком рвотные массы. Вот у него должно максимум последствий наступать сразу. А не прикрывать, не спасать, не делать вид, что все хорошо. Угу. Потому что чем раньше наступят последствия, тем быстрее человек возьмется за ум. А если, как и некоторые мамочки приводят, десятилетиями спасают, выручают, и уже речь идет о третьей стадии, они только чухнулись. Вдруг выяснили, что они не справляются.
Получается, надо, как это правильно объяснить, глядя на человека, ты начинаешь понимать, что он спивается, и сразу бить в колокола, это вести
нужно
его к наркологу.
Нужно ли разговаривать, или нужно сначала поговорить с человеком?
Бить в колокола, никаких там, ой, давай мы тебя похмелим, спасем, давай тебе нарколога вызовем, купим больничный,
прокапаем,
сделаем вид, что все хорошо. правильно?
Да, но я не знаю, правильно это или нет. Но
стоит ли сначала разговаривать с человеком, пытаться донести до него, что алкоголь это не выход, да, и нужно перестать пить? Или сразу видим, к специалисту?
Вот семья собралась, посадили его перед собой, говорят, знаешь что, мы видим тенденцию, ты стал выпивать чаще, все выходные уже после работы себе позволяешь. Вот там ты до туалета не донес, здесь еще что-то. Нас это не устраивает. Давай лечись. И тюкать.
Угу. А если взять за руку и отвезти его сразу к специалисту, потому что обычно
это тюканье не приводит? Это идеальный вариант. Но опять, видите, взять за руку там, под дулом пистолета, еще что-то. Должна быть четкая обратная
связь. Должен сам.
Мотивация должна быть. То есть...
Не будут. Должен лечиться. Мы же терпим.
То есть поставить вопрос ребром.
Все верно, я это называю жесткой любовью. Все хорошее поощряем, все плохое любовь. Сразу негативный ответ.
Доктор, спасибо вам огромное за беседу, спасибо большое за вашу информацию, удачи и, не знаю, как говорят, поменьше больных вам.
Да.
Поменьше клиентов.
Поменьше, все правильно.
Да. Напомню, у нас на связи был психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Спасибо большое, доктор, удачи.
Хорошего дня.
Вам спасибо. Тоже. Ну, вот видишь, давай выясним у наших слушателей. Господа, признавайтесь,
склонны?
Да? Вы склонны, вы пьете, вы выпиваете 134-21-35. Вы это делаете, но не часто, раз в месяц, может быть, там два раза в месяц. Ну, так, по каким-то праздникам, 134-21-36. И нет, вы ни капли, ну, ни капли вы не употребляете вообще алкоголь. 134-21-37, код города 495. Проголосуйте, пожалуйста, нам будет очень интересно.
Альберт напишет. Есть знакомые, которые говорят, что они после работы пьют по две рюмки, типа ничего страшного, но это же и есть зависимость.
Ну вот сегодня сказал наш доктор, наш спикер именно о том, что да, это и есть зависимость после работы, по бокалу, по два. Нету, оказывается, как Марина выяснила, нету без...
Это не я выяснила, это последнее исследование выяснили.
Нет, официально. Как это, безопасной дозы.
Безопасная доза. Кто-то говорит, доза. Как говорил наш специалист, бокал, бокал в неделю, там бокал, там, ну, кто останавливается на бокале. Проблема в том, что никто на бокале не останавливается и злоупотребляют. Если бы мы выпивали бокал вина в неделю, да, скорее всего, никакой пользы, вреда нашему организму мы бы не причиняли. Но где бокал, там и два. Где
многие,
раз в неделю,
да,
там и два раза в неделю.
Знаешь, ссылаются. И далее по кругу. А посмотрите, вот итальянцы, у них не кровь, а вино в жилах течет. Потому что они наливают себе бокал вина и цедят его весь вечер. Вы понимаете, это умение, это вот культура питья. Вот выпить именно один бокал, там 200 граммов этого вина в течение вечера. Они бутыль вот так раз налили, два налили, выпили и дальше продолжается. Вот поэтому они себе и могут позволить. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, снова Павел Москва.
Да, Павел.
Ну, на самом деле, скажем так, например, я останавливаюсь. То есть у меня есть старый добрый способ, когда у меня идут нарушения по сну, прежде чем идти до врача, мы каждый вечер по 20 граммов коньяка принимаем. Ну, в молодости у меня было бурное, сотрясение мозга хватало.
Вот, а, это поэтому... вы же нам рассказывали, да, про вашу маму, жену,
да. Ой, я не помню.
Вот, и, собственно говоря, в свое время врач порекомендовал, то есть если видишь, что начал долго засыпать, быстро просыпаться, спать по 3-4 часа в сутки, ну, со всеми выползающими оттуда последствиями, каждый вечер за час перед сном 20 граммов коньяка.
Это врач вам сказал?
Это врач посоветовал.
Что за врач?
Врач-невролог, который меня лечил и лечит уже так лет 20.
Ну,
а, собственно говоря,
помогает?
Помогает. Но, опять же, очень важно, во-первых, коньяк, а во-вторых, 20-25 грамм, не более. То есть происходит...
Это ключевое. Это прям пипетка, да, это прям это, наперсток.
Да, это вот чуть-чуть, а очень просто нервная система оказывается перевозбуждена, и алкоголь оказывает...
Так, а может быть, лучше успокаивающее что-то попить?
Мы лучше не будем рекомендовать ни успокаивающее, ни коньяк.
Успокоительного есть... Это именно врач рекомендовал. Конечно. Успокоительного есть тоже определенные недостатки. От него тоже бывает зависимость вплоть до... Но еще немаловажное обстоятельство. Не более недели. Если за неделю это не помогло, и сон не выровнялось, приходи ко мне.
Спасибо, спасибо большое.
Друзья, в общем, если что-то вас беспокоит, не можете
это
уснуть,
мнение нашего слушателя. Вот, это мнение нашего слушателя, мы не присоединяемся, еще раз напоминаем. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Караэт.
Здравствуйте.
Да, Караэт, здрасте.
Да, но я могу так попробую коротко рассказать свою историю. Давай. В общем-то, изначально я с помощью Алина Карра бросил курить, и причем действительно просто, как он и обещает. Угу. И у него есть еще книга «Как легкий способ бросить пить». И я, наверное, года три точно откладывал прочтение этой книги, потому что точно...
Настраивались просто.
Вы как пили? Вы расскажите, Караэт. Вы пили каждый день?
Я пил, вы знаете...
Во время работы или только вечером?
В основном по выходным, а ага. после работы обязательно пивка.
Пивка. Вам это мешало? Да. Вы были у вас проблемы со здоровьем начались? Или вы стали асоциальным?
Как вы себя чувствовали в этот момент?
Вы знаете, не то чтобы мне это мешало, но могу сказать, что я просто перестал получать удовольствие. То есть я выпивал.
От выпивки.
Я не понимал, для чего я выпил вообще. Понимаете? То же самое с сигаретами.
Так, три года вы откладывали.
Потом?
И что произошло?
Потому что все время дни рождения, какие-то праздники, повод. События. Я боялся, что вот не смогу вместе со всеми. Выпить. Хотя, вы знаете, когда вот я уже, наверное, лет 10 не пью, на самом деле все очень просто. Можно не пить, и в любые праздники чувствовать себя отлично. Ну а по ощущениям,
супер.
Для всех, кто хочет бросить пить, я могу такой сказать момент, что вот, наверное, где-то года через полтора я стал себя чувствовать так, как будто я выпил где-то 100 грамм коньяка. Вот по ощущениям. То есть поэтому, в принципе, нет смысла алкоголя вообще никакого. Лично для
понятно.
Меня.
Спасибо большое.
Золотые
спасибо.
Слова.
Да. Только я не понял, через полтора года, как от коньяка, это после чего он начал чувствовать себя так? Да, Глеб, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Глеб.
Самый ужас заключается в том, что ни один алкоголик
не признается.
Они даже если признаются, вот как я, например, я признаюсь, мне страшно. Я вчера выпил литр водки.
О, прям вчера вот вы выпили в течение дня литр водки?
Да.
И как
да.
вы себя чувствуете?
Вы нам написали, что вы считаете себя алкоголиком.
И самое ужасное, что я не могу это прекратить. Мне каждый раз становится настолько больно физически, морально.
Вы обращались к специалистам? И, просили помощи?
Мне родители предлагали обратиться к силовому захвату и на полгода уехать в Рябуху. Ну, реабилитацию.
Да, мы поняли.
Центр, да.
И что, вы не согласны? Вы не хотите?
Я не согласен, потому что там ужас. У меня
хорошо, Глеб, а вы можете просто себя взять в руки, или это вам не подвластно, ну, не получается?
Могу, Максим, Макс, могу. Я причем предыдущий Великий пост полностью выдержал. Не прикасался ни к алкоголю.
Ну, вот видите, а подумайте, что, может быть, опять пост наступил, и опять не пить. Я слышу по голосу, вам тяжело все-таки от этого. И вы написали да. тоже, что вы ненавидите свои болезни.
Да, да.
Глеб,
спасибо,
я...
Спасибо, что взяли трубку.
Вам спасибо, что вы позвонили.
Мне просто кажется, что если это заболевание, то вам точно нужна помощь
да,
специалиста.
Глеб, давайте, может,
ничего
да. врачу...
страшного в том, что вы не можете справиться. Нет, абсолютно, это нормально. Любое заболевание можно вылечить. Нужно просто найти своего
это
специалиста.
Это точно можно вылечить. Не любое, может быть, но это точно. Глеб, может, возьметесь и пойдете к врачу?
А? Спасибо большое за поддержку.
Да мы с удовольствием, мы, конечно, вас поддержим. Пожалуйста, если есть силы, пойдите завтра, послезавтра запишитесь, и вдруг, правда, будет легче и лучше. Держитесь,
да
нет,
Глеб. Мне просто работа нужна.
А вы еще и без работы сидите?
Ну, конечно.
А вы в каком городе? Екатеринбург?
Да, Екатеринбург. Слушайте, вот у меня сейчас проект появился... телеграм-канал «Дети 1945».
Это что
и,
значит?
Это, короче, прабабушка моего сына. Я помните, вам звонил, Макс, когда была... это самое...
Адвокат?
Да, адвокат. И я все-таки этот проект сделал. Вот, и с 1 сентября я издаю по с вице-губернатором уже договорился, будет поддержка. Вот,
ну, чудесно.
Подписывайтесь,
Давайте, господа, все, кто нас слушает, поможем Глебу. Подпишитесь на его телеграм-канал. Как еще раз? Дети 1945, да?
Да, дети 1945. Подписывайтесь,
Глеб, пожалуйста. Да, подпишемся, зайдем, посмотрим. Спасибо, Глеб, держитесь. И... Ой, ну и что? Наши слова поддержки.
Это правда.
Да. Что нам пишут?
Ага. Ирена пишет. Ага, у нас родственник, врач-нарколог, тоже советовал чуть-чуть коньячка на ночь. Потом, спустя года, признался, что совет оказался вредным. У некоторых развивается зависимость.
Да, конечно, я тоже их чуть-чуть, 20 граммов, 10, ложечку тебе дай коньяка, все равно это будет
сегодня
зависимость.
Сегодня одна ложечка,
конечно.
Завтра две.
Даже если ты будешь держать себя, организм хочет, ты понимаешь? Вот как ему, как он хочет есть, он привык, что он завтракает, так вот и этот коньяк. Он будет ждать.
Доброе
вообще...
время суток, пишет Денис Сергеевич. Все очень легко. Главное – это желание.
А, все
желание
очень легко.
Изменить.
Желание должно...
Желание прекратить.
А, прекратить. Я малопьющий. Сколько не пью, все мало, пишет Гринго 13.
Вот, по поводу желания. Мне кажется, не у всех хватает сил, конечно, да, прекратить пить и самому с этим справиться.
Потому нет, просто
это
некоторые,
правда, заболевания.
Ты понимаешь, не отдают себе отчета, что это болезнь, это правда. Типа, ну что, ну я выпиваю по 2-3 бокала вечером, и что? Я же не валяюсь там в подъезде, как рассказал нам доктор. Я же не рву, там в унитаз не обнимаю. Я нормально, я с утра просыпаюсь и иду на работу. А то, что там у тебя организм, внешне может быть не так заметно, организм-то помирает. Организму-то тяжело.
Но внешне все равно со временем заметно.
Ну, конечно, если это уже все, запущенный вариант. Добрый день, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Я человек из прошлого, оказался в будущем. Ну,
это как?
В те времена, когда люди пришли с войны, а у меня дед был в гражданской войне, мы когда с ним ходили, стояли на улице пивные, вот, я видел, то есть это на меня повлияло на всю жизнь, я никогда не пил ни водку, ни вино, ничего.
Когда а еще раз, что повлияло воспоминания о дедушке?
Нет, воспоминания, когда я видел, как после войны люди пили. Пили напропалую. И это чисто сильно повлияло на меня. А со мной шел дед. А он был участник гражданского. Он говорит, посмотри, внук, что творится. Говорит, вот никогда не пей. Пьют только дураки, а курят это дурочки. Понимаете?
Понятно.
И понятно. Вы не пьете, да, сейчас алкоголь не употребляете?
Нет, вообще алкоголь не употребляю, просто я видел, как выворачивало, как это, знаете, возле пивной, как они попрошались, как они болели. Это жуткое дело, это просто психологически вот это меня повлияло.
Наложило отпечаток, понятно.
Спасибо большое, да, спасибо за ваш звонок. После больших пробегов за рулем, пишет P4S, значит, трудно уснуть, 1000-2000 километров, помогает немного алкоголя, сам не пью, проблем с этим не имею. Ну, мы уже это обсуждали сегодня, нету, опять же, безопасных доз, я вот еще раз повторяю.
Пан 13 пишет, внешне заметно, просто это незаметно для меня, так как постепенно происходит изменение. Это по поводу внешнего вида.
Да, а Димон Фили сообщает, это не болезнь, а праздник. Димон, мы не с вами. Мы не поддерживаем такие праздники. Нет, в праздник можно, конечно, выпить. Бокал, 2-3 вина, там, я не знаю, что угодно. Вот. Но чтобы это не затягивалось. А, так, это не болезнь, потому что болезнь невозможно купить в магазине, пишет Елена Искунцева. Елена, ну а как это по-другому тогда называется? Вы знаете, в магазине можно купить все, что угодно. Мы покупаем...
Фастфуд, например, точно не приносит ничего хорошего вашему организму.
Послушайте человека, который на этом уже не один гамбургер съел.
Вот я могу?
Марина,
и
да.
И не один?
Да и я тоже могу, и
все
не один,
могут.
Но это не, мы не делаем же каждый день, согласись? Вот, поэтому
через
болезнь,
день, да?
Это все равно болезнь. Это,
не нужно отрицать, это, что
подожди,
это проблема, да.
Как это называется, когда ты привыкаешь?
Привыкание.
Ну, друг... Марин, очевидность, капитан... Нет, ну да, это привыкание, Тут главное не то, что ты пьешь, а именно то, что это уже в привычку. Ты не можешь вечером уже взять и сказать, нет, я пойду пробежку совершу.
А вот наш популярный ведущий Павел Перовский может так сказать.
Может, ну, Павел, да. А вот те, кто считает, что это не болезнь, алкоголь, я... Павел, вы считаете, существует болезнь, алкоголь?
Алкоголизм, конечно же, да.
Вы не пьете?
Временно.
В смысле?
Ну, я не знаю, ну, сегодня я мясо не ем, завтра буду есть, сегодня я не выпиваю, завтра буду.
Но вы, Павел, спортом активно занимаетесь.
Абсолютно,
и
да.
И очень хорошо читаете новости. Давайте.
Спасибо.
Новости, говорит Москва.
Мы вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается в студии. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну, спасибо, господа, что вы приняли участие. Мы, кстати, подвести итог голосованию забыли, Марин.
Как смотри, же так? Как мы посмели?
46% наших слушателей...
Пьют.
Да.
А кто не пьет?
27.
Да.
27% не пьют.
Грустная и статистика, на самом деле. Хочется, чтобы было наоборот,
процентов конечно. Выпивают, угу. Но редко. Угу. Все, останавливаем наше голосование. Хорошо. Я предлагаю вот на какую тему поговорить. Я в выходные...
Рубрика «Одна моя подруга».
Нет, нет, не подруга, а я в выходные эти. Так. Совершенно случайно пришел к врачу, мне нужно было... Я сдавал ковид. Вот, мне почему-то...
Тест на ковид.
Да, на ковид. Мне почему-то показалось, совершенно что случайно. Я заболел. Ну, у меня какой-то кашель был в пятницу, в субботу. И я побежал сдавать. И соседний кабинет сидела очередь, ну, наверное, человек 10. Угу. Знаешь, что они сдавали?
Нет.
Они сдавали, значит, ДНК для того, чтобы сделать генетический паспорт. Генетический паспорт – это типа, кому ты, какой ты расе принадлежишь, кто у тебя, в анамнезе, какие родственники и так далее. Люди этим очень сильно увлеклись. Угу. Вот.
А тест у тебя отрицательный, надеюсь?
Тест отрицательный. Это нормально, да. И оказывается, вот эта вот генетика сейчас огромная популярность у людей. Людям интересно узнавать, какими болезнями ты можешь заболеть с помощью вот этого теста можно выяснить, и так далее. Что у нас? Наш гость сказал 2 минуты подождать. Окей, господа, пока гость у нас сейчас соберется, выйдет с нами в эфир, я предлагаю, вам интересно с помощью теста, например, на ДНК, теста генетического кода, выяснить свое прошлое и свое будущее. Вот, например, я знаю, у меня одна знакомая наша, с тобой знакомая, с помощью этого теста тоже выясняла, ну, что у нее, кто предки у нее, вот, какими болезнями она может заболеть в будущем, вот, она тоже сдавала. На мой взгляд, это и интересно,
это интересно, стороны... но обычно сфера очень обширная, и когда тебе говорят, что ты можешь заболеть вот этими болезнями, список не ограничивается 3 видами болезней, там обычно список порядка 30-40 видов болезней, и это можно... мне кажется, к любому человеку отнести.
Конечно, это раз. А второе, с помощью генетического этого кода, генетического паспорта, совершенно не факт, что ты, они все охватят болезни. А вдруг вот что-то произойдет такое с тобой, и, может быть, ты этот код не покажет, этот анализ не покажет, а ты этим заболеешь. Поэтому, на мой взгляд, это панацея, и нельзя на это, 100% полагаться. Давай голосование.
Спросим у наших слушателей когда-нибудь, сдавали ли вы генетический тест?
Тест, да. 134-21-35. Вы не сдавали, но хотите это проверить.
Вам 134, интересно.
Да, интересно. 134-21-36. И нет, вам это не интересно, и сдавать вы такой ерундой заниматься не будете. Сдавать не будете. 134-21-37. Код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Здравствуйте.
Есть хороший знакомый у меня врач. Вот, как говорится, тест это дело тоже хорошее. Интересно, конечно, сколько будет стоить. А вот по поводу, говорит, болячек, врач, смотрите своих бабушек, прабабушек. Я посмотрел по своим примерно родственникам.
Прикинули,
очень,
да?
Да, очень прям выражается, чем болел, допустим, прадед, болеет отец. Ну, слава богу, не коснется, но это прям вообще как под копирку.
Ну, по крайней поэтому мере, вы заранее... понимаете, что следить можно,
да,
за собой.
Можно следить, да. Прям такая подсказка, если кто-то знает, чем кто болел, как жил, питался и так далее, переносил какие-то моменты, то это прям... можно и без теста, грубо говоря.
Понятно. Это правда. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.
Присоединяется к нам наш гость, директор медико-биологического центра Генотек Валерий Ильинский. Валерий Владимирович, добрый день. Здравствуйте.
Кажется, не присоединился.
Алло.
К нам наш гость. Мы сейчас попробуем еще раз ему набрать.
Так, да. Я напомню, у нас идет голосование. Вы могли и хотели бы, проверить себя, свое здоровье с помощью ДНК-теста. Да, 134-21-35. Может быть, в скором будущем, но не сейчас. 134-21-36. И нет, вы этого ни в коем случае делать не будете и не хотите. 134-21-37. Валерий Владимирович, вы с нами?
Добрый день, да, да.
Да, добрый день. Валерий Владимирович, скажите, объясните нам вот более доступно все-таки, что такое генетический паспорт и что дает нам вот ДНК-тест?
Что мы с помощью ДНК-теста можем узнать про себя?
ДНК-тесты бывают разные. Ну, по сути, сейчас ДНК-тесты делятся на две группы. Это те тесты, которые показывают информацию о происхождении. Например, там, насколько процентов вы там представитель какого-то народа. Позволяет искать родственников. Там, ну, по сути, такой инструмент для
восстановления. А зачем нам это знать? Вот узнаю я, что я не знаю.
Француз.
Француз, да.
Хотя или... маловероятно.
Ну, что ты? У меня бабушка француженка была. Ну, неважно. Зачем это люди хотят выяснить, Валерий Владимирович?
Ну, это точно не нужно знать. Ну, точно не хотят знать все. Эта информация нужна тем людям, которые хотят больше узнать о своих корнях. Ну, некоторым важно понимать, кто они, кем были их предки. Понимаете, какие-то там проверять, какие-то семейные легенды. Конечно, есть люди, которым безразлично, кто были их предки, но для них, наверное, такой тест и не нужен.
Окей.
Вот, вторая часть генетических тестов, группа генетических тестов, это тесты, которые направлены на определение каких-то рисков заболеваний, либо у конкретного человека, либо риск рождения у него детей с какими-то генетическими нарушениями. Их довольно много таких возможных нарушений, которые можно обнаружить с помощью ДНК-теста. А генетический паспорт – это такой подробный ДНК-тест, который рассказывает довольно много информации сразу и о происхождении человека, и о заболеваниях его.
А как делается ДНК-тест? Можете рассказать поподробнее?
Ну, как правило, используется какой-то довольно просто доступный биоматериал. Чаще всего это слюна, реже используется кровь. Там, с точки зрения процедуры ДНК-теста, она одинаковая, что для крови, что для слюны. Просто слюну можно собрать там, безболезненно, легко, где угодно. Биоматериал прибывает в лабораторию, там из вот этого биоматериала выделяется ДНК, очищается и анализируется. А после вот такого анализа интерпретируется врачами и биоинформатиками, разными алгоритмами. И результаты, собственно, выдаются у пациента.
Валерий Владимирович, насколько точны эти результаты? Можно сказать, что это стопроцентное попадание? Или все-таки бывают погрешности?
Ну, не бывает методик, у которых никогда не бывает никаких погрешностей. Точность ДНК-тестов, она замеряется, ну, как правило, в хороших лабораториях она проверяется там несколько раз в год независимыми аудиторами. Обычно она превышает 99,9%.
99,9. Хорошо, человек, например, узнает, что он предрасположен, ну, не знаю, там Альцгеймера у него в будущем может случиться. Это как-то поможет ему избежать этих болячек? Это можно как-то изменить? Или все-таки, если это уже заложено в ДНК у тебя, то все, это, ну, как бы никуда от этого не уйдешь?
Ну, большая часть болезней, которыми мы болеем, там и онкология, и вот Альцгеймер, и диабет, и сердечно-сосудистые заболевания, это так называемые многофакторные заболевания. То есть в их развитии причина не только в генетике, но и во многих других факторах. И для таких заболеваний врачи уже подготовили медицинские стандарты, как заниматься профилактикой этих заболеваний. Ну, наверное, там такое самое известное, если есть обнаружена мутация, которая ответственна за там рак молочных желез, например, то клинические стандарты предписывают начинать определенные процедуры по ранней диагностике рака молочных желез не с 45 лет, как обычно, а там, с 25 лет. Ну, просто раньше обнаружить такой рак, его можно раньше вылечить, более безопасное лечение получается.
Ну, либо взять как-то под контроль.
То же самое касается и многих других заболеваний. То есть, если есть предрасположенность к диабету, есть определенные меры профилактики этого заболевания тоже.
А я вижу, что у вас есть тест на питание. То есть, получается, по слюне можно определить те продукты, которые наиболее мне полезны?
Не совсем так. Наши ДНК влияют на то, как наш организм усваивает разные полезные вещества из продуктов питания, например, витамины, микроэлементы, или там наши гены могут обуславливать ту или иную непереносимость, там алкоголя, кофе, молока и так далее. Вот ДНК-тест, он позволяет узнать именно такие нюансы. Но ДНК-тест точно не там скажет вам, что вам нужно там на завтрак 3 яйца съедать и не больше.
А что он скажет?
Он скажет дефициты витаминов, дефициты каких витаминов у вас могут быть. Какие у вас есть генетические непереносимости продуктов? Есть ли у вас склонность к целиакии, то есть там, стоит ли вам соблюдать безглютеновую диету или нет? Ну, какие-то такие вот очень точечные медицинские прикладные вещи.
Я правильно понимаю, что он выявит склонность, например, к целиакии, но не скажет этот тест, что у меня непереносимость, например, глютена?
Это зависит от признака. Если мы говорим с вами про целиакию, то действительно склонность к целиакии только может выявить ДНК-тест. А если мы, например, говорим про непереносимость лактозы, это признак, который зависит только от генов и ни от чего больше, поэтому при наличии определенных мутаций непереносимость лактозы, ну, гарантирована.
Помимо вот питания, мы можем выяснить, да, по свое прошлое, свои болячки.
Мне очень понравилось характер.
Да,
характер,
вот я тоже, способности и характер. Можно с помощью ДНК-теста определить, к чему ты предрасположен, имеется в виду твои, как-то не творчество, а как твоя работа, профессия, верно?
Ну, опять же, в профориентации генетический тест поможет, наверное, не на 100%, но, тем не менее, были исследования, в которых участвовали, например, школьники, у них брался образец ДНК и сравнивались их оценки по математике. И было обнаружено, что некоторые генетические варианты предрасполагают к более высоким оценкам по математике. Угу. Как это работает, ученым до сих пор неизвестно. Но, тем не менее, есть вот такая математическая взаимосвязь.
Я бы не хотел такой тест проходить. Так вот я в свои 40 с хвостиком, с хвостищем, да.
Спасибо, выясню, ты это сам сказал.
Да, выясню, что я всю жизнь занимаюсь не тем. Может быть, я прекрасный был бы бухгалтер, не знаю.
Я не уверена.
Хорошо,
историк. Наш бухгалтер сейчас вздрогнул.
Детям, чтобы потом не жалеть.
Ну вот, да. Поэтому для возрастным гражданам уже это не нужно делать. Есть еще
тест
вот
на
про
спорт,
это, да?
Например, склонность к спорту.
Да, это что
то
такое?
То есть физическая активность, которая мне подойдет, правильно я могу с помощью слюны узнать?
Ну, по сути, да, это на самом деле такой раздел. Есть спортивная генетика, это направление в медицине, оно довольно активно развивается последние лет 20 в спорте высоких достижений, когда ну, все соревнуются там на какие-то доли секунды, там генетика играет огромную роль. Дело в том, что там плотность наших костей, особенности строения наших мышц, особенности кровоснабжения у нас в организме, они очень сильно зависят от наших генов, что мы унаследовали от наших родителей. И выяснив такие вещи, ну, с одной стороны, можно понять, к какому виду спорта более ты предрасположен или менее ты предрасположен, где есть риски травм, а где, наоборот, есть совпадение с какими-то успешными спортсменами и потенциал для успеха. С одной стороны, а с другой стороны, ну, это хороший такой инструмент для тренера профилактировать те или иные спортивные травмы. Ну, банально, если есть риск там, повреждений суставов или сухожилий, можно специально подбирать тренировки для того, чтобы такие риски минимизировать.
Поможет ли такой тест родителям, которые планируют своего ребенка отдать в какой-нибудь большой спорт, там, гимнастика, фигурное катание, теннис?
Ну, тут есть как бы такой двоякий ответ. С одной стороны, конечно, генетический тест покажет определенные склонности, с одной стороны, с другой стороны, риски в том или ином виде спорта. Но с другой, конечно, успешность в спорте, она зависит не только от генов, но и от множества других факторов. Ну, банально от того, какое спортивное учреждение там рядом с домом, какой хороший тренер, или там насколько...
Сколько денег у родителей.
Лично нравится ребенку. Много признаков, много факторов влияет на успех, поэтому только на генетический тест полагаться не стоит, но и не стоит отдавать ребенка в тот вид спорта, где его почти гарантированно ждут травмы.
Угу. Наш слушатель задает не задает вопрос, а просто рассуждает, что это то же самое, что звезды в небе и на землю на Луне покупать. Вы критическим таким вот сообщением как относитесь, что люди в большинстве не верят в это все?
Ну, современная генетика – это наука, которая прошла уже довольно большой путь. Собственно, генетика как наука зародилась с селекцией, а селекция началась 9 тысяч лет до нашей эры, и мы там каждый день сталкиваемся с ее трудами. Можно скептически относиться к чему угодно. Некоторые люди верят, что Земля плоская и стоит на слонах, а они на черепахах. Ну, тут разные верования могут быть, но, тем не менее, генетика сейчас – это наука, которая основана на там, однозначных научно доказанных открытиях.
Валерий Владимирович, а можно ли сказать, что за генетикой, в принципе, ну, что это наука будущего получается, что благодаря одной только слюне можно о человеке выяснить ну, практически все, кто были его предки, что ему есть, как ему заниматься спортом и
поплюй
в чем он талантливый.
Поплюй на меня, пожалуйста, познакомишься с человеком, например.
Да. это уже
ему
получается...
не наплевать на вас.
Точно. Это же уже не предел, получается. Будет еще что-то, какие-то открытия, связанные с ДНК?
Ну, я тут не соглашусь. Генетика, на самом деле, это та наука, которая уже в настоящем. Большая часть открытий в области генетики, на самом деле, уже, скорее всего, совершена. Нас ждут какие-то новые открытия, но они не будут такими огромными, которые были сделаны там за последние, наверное, 50 лет. Uh-huh. Сейчас генетика – это основа персонализированной медицины. Генетика как наука, она довольно давно уже развивается, довольно много что известно, но в практику, в медицину, она входит очень постепенно, именно из-за того, что медицина, ну, все-таки обладает определенной такой инертностью. Uh-huh. Но, тем не менее, сейчас практически всегда, когда мы говорим о персонализированной медицине, мы стартуем с генетического теста, потому что без генетического теста никакой персонализации, ни лекарств, ни терапии, ни профилактики речи и быть не может. Постепенно генетика просто будет внедряться в нашу жизнь. Uh-huh. Вот и все.
И еще так, для тех, кто, может быть, не знает, но именно ДНК – это уникальная структура, и моя ДНК больше ни у кого не повторяется. Я говорю?
За исключением ваших однояйцевых близнецов.
А, там если бы
близнецы,
они у них похожи ДНК, одинаковые, да?
Близнецы бывают разные, бывают близнецы, которые похожи как братья с сестрами, то есть они совпадают генетически лишь на 50%. А бывают однояйцевые близнецы, которые развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом, и они идентичны, как клоны.
Угу. А и еще у меня вот сейчас вдруг возник вопрос, а будет ли, может быть, такая, вернее, как врач называется, который вот по ДНК работает, генетик же, да, врачи-генетики, может ли, я к чему, может ли это быть профессия самая востребованная в будущем, что вот благодаря генетику мы все про себя будем знать, и чем мы болеем, и что нам есть, и когда нам спать, и в чем мы талантливы, я все, вот, мне вот эта тема не дает покоя прям.
На самом деле нет, потому что сейчас использовать генетические тесты в своей практике должны врачи огромного спектра специальностей. Это и онкологи, и кардиологи, и терапевты, и репродуктологи, и акушер-гинекологи и так далее. Врач-генетик – это такой довольно узкий специалист, который занимается диагностикой наследственных заболеваний. Но применять результаты генетического теста для там, профилактики, лечения заболеваний, назначения лекарств должны, конечно, не генетики, а врачи тех специальностей, к которым обращаются.
Которые, да.
А вот если мы идем, например, с результатами генетического теста к своему лечащему врачу, он относится к этому серьезно?
Или скептически?
Или скептически.
Это зависит от вашего лечащего врача. Если говорить про медицинские стандарты...
Что говорит доказательная медицина, да?
Есть медицинские стандарты, которые предписывают назначать обязательно генетический тест, например, перед приемом некоторых лекарственных препаратов. И без генетического теста некоторые лекарства, например, нельзя в принципе назначать пациентам. Многие меры профилактики заболеваний зависят от генетических тестов. Но, к сожалению, эти клинические стандарты, они появились и в нашей стране, и в других странах последние всего лишь пару лет, и поэтому далеко не все врачи еще пока успели с ними ознакомиться. Но идет время, и все больше и больше врачей узнают, что им нужно делать с генетическими тестами, и многие из них начинают...
В чем полезность?
А с какого возраста, кстати, можно делать генетический тест?
Ну, генетические тесты не имеют какого-то противопоказания по возрасту, потому что наша ДНК, она вот с нами с момента, по сути, зачатия нашего до момента нашей смерти, она не меняется с течением жизни. Но детям, наверное, до 2 лет бывает сложно собрать достаточное количество слюны. Поэтому, ну, тут все индивидуально. Наверное, начиная с 2-3 лет уже можно делать генетический тест. Это просто доступно.
Вот Марина пишет, наша слушательница в телеграм-канал, нам спросите, пожалуйста, а где брали эталонную ДНК, которую причисляют к этнической принадлежности? Разве есть чистые русские или французы?
Ну, мы в Генотек, например, делали такие большие исследования. Мы брали... разных представителей разных народов, и такими вот чистыми представителями народов мы считали таких людей, у которых все бабушки и дедушки причислялись к одному и тому же этносу, жили на определенной территории, ну, то есть были коренными представителями определенного народа. И еще раз, все бабушки и все дедушки вот такого-то конкретного человека. Поэтому такие эталонные выборки для огромного множества российских народов у нас есть, конечно.
Валерий Владимирович, еще такой вопрос. Вы вот делаете анализ человеку, и вдруг вы понимаете, что перед вами серийный убийца.
Или гений.
Или гений, да, наоборот.
Какой-то же есть определенный набор генов у гения, да, или
серийного убийцы. Или у серийного убийцы. Вы что сделаете?
Нет, конечно, такого, конечно же, нету. Нету генов, которые однозначно определяют наше будущее. Все-таки наше будущее зависит и от наших генов, и от множества факторов нашего образования, воспитания, тех условий, куда мы попали.
Поэтому, но конечно, я имею в виду тайну можно определить. О человеке тайну какую-то можно узнать с помощью ДНК?
Ну,
будет ли это материал какой-нибудь, я не знаю, воровать его будут в будущем ДНК?
Где у него счет в каком банке,
да,
или, например?
Да-да-да, какую-нибудь махинации финансовые проводить, типа, украл ДНК, давай миллион, иначе я всем солью, что ты гений.
Ну, сейчас ДНК-тест, результат ДНК-теста нельзя прямо вот так вот негатив применить. Наверное, самая важная опасность, которая грозит, вот над чего мы защищаем данные наших клиентов, это вот утечек, потому что в ДНК-тесте есть, собственно, большая часть медицинской тайны. Uh-huh. Поэтому сейчас ДНК-тест, они охраняются примерно так же, как там банки охраняют финансовую информацию о своих клиентах. Результаты ДНК-тестов довольно надежно защищены. Но не только потому, что это медицинская тайна, еще и потому, что мы на самом деле не знаем, а как в будущем можно будет использовать ДНК-тесты и что именно нас ждет. Может быть, ДНК-тесты когда-нибудь будут основой какой-нибудь идентификации. Мы этого не знаем. Но на всякий случай мы там точно хотим, чтобы результаты ДНК-тестов наших клиентов никогда не попали в публичный доступ.
А часто ваши клиенты, когда получают результаты теста, удивляются и говорят там из серии: «Да ладно».
О, да. Боже мой, я...
Как неожиданно.
Внук
я и подумать
королевы.
Не мог. Да.
Ну, я думаю, что тут 50 на 50. Часть людей делают ДНК-тесты, потому что они хотят проверить какую-то гипотезу. Например, они знали, что у них там бабушка была еврейка, они хотят это проверить, делают ДНК-тест и видят действительно в себе определенную долю еврейской крови.
Кажется, можно ДНК не сдавать. Спасибо, Валерий Владимирович, спасибо огромное. Просто у нас уже остается 15 секунд. Удачи вам и побольше клиентов.
Спасибо,
да. Напомню, что у нас на связи был директор медико-биологической центра Генотек Валерий Ильинский. Господа, делать или нет вам такие анализы, решайте сами. Кстати, 58% этого делать не собираются и не хотят. 8% делали, а 33% думают, что, может быть, еще сделают. Анатомия Москвы, сейчас рубрика, затем новости, ну а потом народный адвокат. Готовьте свои вопросы.